готов.
«Сэр», — сказал Мэтью, — «у меня есть для вас кое-что». Он наклонился и поднял с пола рядом с кроватью пакет, который принес днем. Миссис Нетлз нашла оберточную бумагу и перевязала желтой бечевкой. «Вот оно, сэр», — сказал Мэтью, вкладывая пакет в руки магистрата. «Можете его открыть?»
«Я попробую».
Но после тщетной попытки магистрат не смог разорвать бумагу.
«Я боюсь», —
тихо сказал магистрат,
— «что песка осталось меньше, чем я думал».
«Позвольте мне». Мэтью наклонился к кровати, разорвал здоровой рукой бумагу и вытащил ее содержимое на свет лампы. Золотые нити блеснули в ее лучах и отбросили зайчики света на лицо магистрата. Руки его сомкнулись на ткани, коричневый, как густой французский шоколад, и притянули к себе камзол. Из умирающих глаз потекли слезы. Да, это был дар фантастической цены.
«Где?»
— прошептал магистрат.
«Как?»
«Шоу Комбо поймали», — ответил Мэтью, не видя нужды вдаваться в подробности. Вудвард прижал камзол к лицу, будто пытаясь вдохнуть от него аромат прошлой жизни. Мэтью увидел, что магистрат улыбается. Кто бы мог сказать, что Вудвард не ощутил запах солнца, сияющего в саду с фонтанами, выложенными зеленой итальянской плиткой? Кто бы мог сказать, что он не увидел золотой отсвет свечей на лице юной красивой женщины по имени Энн, не услышал ее сопрано в теплый воскресный вечер? Кто бы мог сказать, что не коснулась его ручка маленького сына, прижимающегося к доброму отцу? Только не Мэтью.
«Я всегда тобой гордился», — сказал Вудвард. «Всегда. Я с самого начала знал, когда увидел тебя в приюте, как ты держался, что-то иное, неопределимое, но совсем особенное. Ты где-то оставишь свой след. В чем-то чья-то жизнь глубоко изменится только потому, что живешь ты».
«Спасибо, сэр», — ответил Мэтью. Других слов он найти не мог. «Я тоже благодарен вам за вашу заботу обо мне. Вы всегда со мной обращались разумно и справедливо».
«Мне полагается», —
сказал Вудвард и сумел едва заметно улыбнуться, хотя в глазах его стояли слезы.
«Я ведь судья».
Он протянул руку Мэтью, и юноша принял ее. Они сидели молча, а за окном ночная птица пела о радости, вырванной у отчаяния, о новом начале, пребывающем в каждом конце. Небо стало уже светлеть, когда тело магистрата застыло после часа последних страданий.
«Он уходит», —
сказал доктор Шилдс, и лампа отразилась двумя точками в стеклах его очков. Бидуэлл стоял в ногах кровати, Уинстон в дверях. Мэтью так и сидел, держа руку Вудварда, склонив голову к лежащей у него на коленях Библии. В этом последнем этапе путешествия речь магистрата стала едва разборчивой, когда он еще мог говорить вопреки боли. Обычно слышались только мучительные стоны, когда перст земная превращалась во что-то другое. Но теперь, в повисшем молчании, умирающий будто хотел вытянуть собственное тело к какому-то неведомому входу, и засияли золотые полосы камзола, надетого на него. Голова прижалась к подушке, и магистрат произнес три отчетливо различимых слова.
«Почему? Почему?» —
прошептал он второй раз тише, чем в первый, и последнее, едва слышное, почти облачко дыхания.
«Почему?»
«Великий вопрос», — подумал Мэтью. «Последний вопрос. Вопрос исследователя, которому не суждено вернуться и поделиться знаниями о новом мире». Тело магистрата достигло вершины напряжения, застыло, застыло, и потом, наконец, Мэтью увидел, что ответ дан и понят. Тихий, почти неощутимый выдох, вздох нашедшего покой. Пустая оболочка Вудварда затихла, рука разжалась, ночь кончилась.